Юность Поллианны. Кассета первая, сторона вторая. Но, Поллианна, дорогая, ты не должна ожидать, что они обязательно должны быть похожи. Попыталась остановить ее воображение тетя. Почему же? «Они же сестры, тетя Полли!» — возразила девочка, широко раскрыв глаза. «И я думаю, что сестры всегда похожи. У нас в женской помощи их было две пары. Одна пара была двойняшками, и они так были похожи, что невозможно было сказать, которая из них была миссис Пек и которая миссис Джонис. Пока на носу миссис Джонис не выросла бородавка. Тогда, конечно, нам стало легче, потому что прежде всего мы смотрели на бородавку». И вот что я ей сказала однажды, когда она жаловалась на то, что все ее зовут миссис Пек. Я сказала, что если бы они смотрели на бородавку, как это делаю я, тогда бы они сразу знали. Но она почему-то так рассердилась. Я имею в виду, стала недовольная. И я боюсь, ей это не понравилось. Только не вижу, почему. Потому что я думала, что она обрадуется, что у них есть что-то такое, почему их можно различить. В особенности, когда она стала президентом. И ей не нравилось совсем, когда люди не признавали ее за президента. Лучшие места, знакомства, общественное внимание, ну, в церкви, например, ну, вы знаете. Потом я слышала, как миссис Уайт говорила миссис Ровенс, что миссис Джонис пробовала абсолютно все, что только можно придумать, чтобы избавиться от этой бородавки. Даже пробовала насыпать соли птичке на хвост. Но только я не понимаю, как это может помочь. Тетя Полли, если насыпать соли птичке на хвост, разве это поможет избавиться от бородавки на чем-нибудь носу? Конечно же нет, детка. Ох, какая ты болтливая, Поллианна. Особенно, когда ты начинаешь говорить об этой женской помощи. Правда, тетя Полли? Печально спросила девочка. И это докучает вам? Я не хочу докучать вам, честно, тетя Полли. И знаете, если я докучаю вам с этой женской помощью, то вы можете даже радоваться, потому что если я о них теперь и вспоминаю, то думаю, как я рада, что я больше не принадлежу им, а принадлежу моей собственной тете. Вы тоже можете этому радоваться, правда, тетя Полли? Да, да, дорогая, конечно же, я могу, засмеялась миссис Чилтон, поднимаясь и выходя из комнаты. Неожиданно она почувствовала себя очень виноватой, потому что сознание не давало ей покоя, что раньше она так раздражалась на вечные Поллианнины радости. В течение последующих нескольких дней, пока письма относительно пребывания Поллианны в Бостоне зимой летали туда и обратно, Поллианна готовилась к этому событию путем нанесения прощальных визитов белденсквиллским друзьям. Абсолютно все в маленькой деревеньке Вермонта знали Поллианну, и почти все играли в ее игру. Было всего несколько человек, которые воздерживались, потому что были абсолютными невеждами и не хотели понять, в чем заключалась игра в радость. Итак, из дома в дом Поллианна переносила новость, что она собирается в Бостон на всю зиму. Слышались громкие возгласы, сожаления и протеста, начиная от Нэнси из тети Поллиной собственной кухни и кончая огромным домом на холме, где жил Джон Пендлтон. Нэнси нисколько не смутилась сказать всем, кроме своей хозяйки, конечно, что считает эту бостонскую поездку просто глупостью, и что со своей стороны она бы с радостью взяла миссис Поллианну к себе домой на корнер. Вот так бы и взяла, с радостью бы взяла. И тогда миссис Полли может катиться в свою Германию без задержки. На холме Джон Пендлтон повторил практически то же самое, только он не смутился сказать это самой миссис Чилтон. Что же касается Джимми, 12-летнего мальчика, которого Джон Пендлтон взял к себе, потому что так захотелось Поллианне, и которого он усыновил, потому что сам так захотел, то он откровенно негодовал и не замедлил это высказать. «Но ты же только что приехала!» — Начал он таким тоном, которым он старался скрыть факт, что у него есть сердце. «Как? Ведь я же здесь с самого марта. Да и кроме того, ведь я не собираюсь там жить навсегда. Это же только на одну зиму».
«Меня не волнует. Тебя не было дома целый год. Если бы я знал, что ты уедешь опять, то прежде всего я бы не помог встречать тебя в тот день с флагами и оркестрами, когда ты ехала из санатория».
«Ты что, Джимми Бин?» — воскликнула Поллианна в недоумении. Затем, с едва заметным превосходством, появившимся от уязвленной гордости, она процедила. «Но я ведь не просила тебя встречать меня с флагами и оркестрами. И ты сделал две ошибки в этом предложении. Ты должен был сказать «я бы не помогал» вместо «я бы не помог». И ты ехала тоже неправильно. Во всяком случае, оно совсем не звучит».
«Ну и что из того, что я так сказал?»
Поллианна еще более неодобряюще посмотрела на него. «Ты просил, чтобы я поправляла тебя, когда ты говоришь неправильно, потому что мистер Пендлтон старается научить тебя говорить правильно».
«Если бы ты росла в детском приюте, в котором бы никто на тебя не обращал внимания, вместо целой толпы старых женщин, которым совершенно нечем заняться, кроме того, что говорить тебе, как правильно разговаривать, может быть, тогда бы ты тоже сказала «я бы не помог», и еще что-нибудь похуже, Поллианна Уитер».
«Джимми Бин, как ты можешь?» – вспыхнула Поллианна. «Моей женской помощи не было старых женщин, понял? Во всяком случае, немногие из них и не такие старые». Торопливо поправилась она. Ее обычная склонность к правде и к правильности речи превзошли ее раздражение.
«К тому же...» «А я вовсе не Джимми Бин!» – прервал ее мальчик, задиристо поднимая голову.
«Нет? Ты не Джимми Би?
Что ты имеешь в виду?» – строго спросила Поллианна. «Я законно усыновлен. Он собирался сделать это сразу. Он сам мне сказал, только тогда не сделал, потому что был занят другими делами. А теперь вот сделал. И теперь меня зовут Джимми Пендлтон. И я его должен звать дядя Джон. Только я не зову еще, потому что еще не привык. И я не зову, то есть не начал его звать еще так».
Мальчик продолжал говорить все это сердитым, резким голосом. Но все следы от неприятности исчезли с лица девочки от последней новости. Она радостно захлопала в ладоши. «Ой, как замечательно! Теперь у тебя есть настоящая семья, которая заботится о тебе, и ты никому не должен опять объяснять, что он тебе не родственник, потому что у тебя такая же фамилия теперь. Ой, как я рада! Я так рада! Рада! Рада!» Мальчик неожиданно вскочил с каменной стены, на которой он сидел, и пошел в сторону. Щеки его горели, а в глазах стояли слезы. «Это ведь Поллианне обязан он за все огромное счастье, которое пришло к нему. Он знал это, и этой самой Поллианне он только что сказал». Он озлобленно подел ногой маленький камешек, потом другой и следующий. Джимми думал, что эти горячие слезы готовы брызнуть из глаз и побежать по его пылающим щекам, невзирая на все его старание спрятать их. Он опять поддел камешек, потом другой, затем нагнулся, поднял третий и закинул его изо всех сил. Минуту спустя он медленно подошел к Поллианне, все еще сидящей на каменной стене.
«Спорим, я добегу до этой сосны раньше тебя?» – бросил парнишка небрежно. «Спорим, нет?» – ответила Поллианна, спрыгивая со своего места.
Но соревнования не состоялись, так как в этот момент Поллианна вспомнила, что быстрый бег был ей запрещен. Но для Джимми это больше не имело значения. Щеки его приобрели обычный оттенок, а глаза сияли своим обычным блеском. Слез уже не было. Джимми был опять самим собой. Глава третья. Доза Поллианны. С приближением 8 сентября, когда должна была прибыть Поллианна, миссис Руф Керрю больше и больше нервничала и сердилась на себя. Она признавала, что сожалеет только об одном своем обещании – принять ребенка. И с этого самого момента она ужасно страдала. Не прошло и суток, конечно, как она написала своей сестре, требуя, чтобы та освободила ее от данного обещания. Но Делла ответила, что теперь уже довольно поздно, так как оба они, то есть она и доктор Амис, написали Чилтонам. Вскоре после этого пришло письмо от Деллы, в котором она сообщала о согласии миссис Чилтон и что через несколько дней она прибудет в Бостон, чтобы оформить девочку в школу и все прочее. Сделать что-либо она была теперь бессильна и только согласиться на милость разворачивающихся событий. Миссис Керрю поняла это и безжизненно подчинилась, не выражая никаких эмоций. Правда, она старалась вести себя благопристойно. Когда, наконец, появились Делла и миссис Чилтон, то она была очень рада тому, что у миссис Чилтон было ограниченное время пребывания, и она полностью занималась своими делами. Возможно, это было даже и хорошо, что Поллианна должна была приехать не позже 8-го, потому что миссис Керрю к этому времени уже примирилась с мыслью о прибытии нового постояльца в ее дом. Хотя это сознание наполняло ее нетерпеливой раздражительностью, которую она называла нелепой податливостью на ненормальные замыслы Деллы. Руф даже и приблизительно не знала о внутренней борьбе своей сестры. Внешне Делла вела смелую борьбу, а внутри сжималась от страха. Ведь неизвестно, к чему все это приведет. Всю надежду она возлагала на Поллианну, и поэтому решила, что девочке предстоит принять всю атаку на себя и вести борьбу в одиночку, без всякой посторонней помощи. Она задумала, чтобы миссис Керрю встретила их на станции, и как только они обменяются приветствиями и знакомством, она тут же сошлется на очень неотложную встречу и сейчас же уедет. Поэтому миссис Керрю не успела прийти в себя, как осталась наедине с девочкой. «Ох, Делла, Делла, ты не должна, я ведь не могу!» Взволнованно кричала она вслед удаляющейся фигуры медсестры. Но Делла, даже если и слышала, то не обращала никакого внимания. Сильно раздраженная и раздосадованная миссис Керрю повернулась спиной к ребенку. «Ах, какая жалость! Она, наверное, не услышала, да?» – проговорила Поллианна, в свою очередь провожая медсестру тоскливыми глазами. «И я нисколечко не хотела, чтобы она уходила сейчас. Но ведь теперь у меня есть вы, ведь я могу этому радоваться». «О да, у тебя есть я, и у меня есть ты!» – ответила леди не очень приветливым тоном. «Пойдем, нам сюда!» – махнула она рукой направо. Поллианна послушно поспешила за миссис Керрю через огромную вокзальную площадь. Но раз или два она все же тревожно взглянула на неприветливое лицо женщины. Наконец Поллианна смущенно заговорила. «Я предполагаю, вы думали, что я буду хорошенькой?» — рискнула она спросить, и в голосе ее прозвучала тревога.
«Хорошенькой?» —
повторила миссис Керрю. «Да, с кудряшками и прочее, вы знаете. И, конечно же, вам было интересно, как я выгляжу, точно так же, как и мне о вас. Одно только я знала, что вы будете красивой и доброй, судя по вашей сестре. Я-то могла судить по ней, а вам не на кого было взглянуть, чтобы меня представить. Я не хорошенькая из-за веснушек. И, конечно, это не очень приятно, когда ожидаешь хорошенькую маленькую девочку, и вдруг появляется такая, наподобие меня, и...»
«Что за вздор, дитя?»
– прервала ее миссис Керрю немножко резко. «Пойдем, сейчас получим твой багаж, а потом пойдем домой. Я надеялась, что сестра моя пойдет с нами, но, как видно, она не считает это нужным даже на одну единственную ночь». Поллианна улыбнулась и кивнула. «Я знаю, Но она, возможно, не могла. Наверное, кому-то она нужнее. В санатории всегда кто-нибудь в ней нуждался. Конечно, это беспокойство, когда люди в тебе постоянно нуждаются, правда? Потому что ты не можешь распоряжаться собой, когда тебе так хочется что-то сделать свое, а в тебе нуждаются. Но все равно в этом тоже есть своя сторона радости, потому что очень часто очень приятно, когда в тебе нуждаются, правда? Ответа не последовало. Возможно, потому что впервые в жизни миссис Керри подумала, есть ли где-нибудь в мире кто-нибудь, кто бы ее на самом деле хотел. Не потому, что она желала быть желанной, конечно, зло сказала она себе, дернувшись и выпрямившись, а затем нахмурилась и посмотрела вниз на ребенка, идущего рядом с ней. Поллианна не видела выражения ее лица, потому что она изо всех сил рассматривала толпу людей, мимо которой они проходили. «Ой, как много тут людей!» — воскликнула она радостно. «Их даже больше сейчас, чем было тогда, когда я была тут в первый раз. Но я пока не вижу никого из тех, которые были тут в тот раз, хотя я и высматривала их по всем сторонам. Конечно, та женщина с ребеночком жила в Ханалулу, поэтому, по всей вероятности, они не будут здесь. Но Сьюзи Смит, она жила прямо здесь, в Бостоне. Может быть, вы знаете ее? Вы знаете Сьюзи Смит?»
«Нет, я не знаю Сьюзи Смит», — сухо ответила миссис Керри.
«Не знаете? Она очень хорошенькая, и она очень красивая, с черными кудряшками. Знаете, такие, как мне хочется иметь, когда я пойду на небо. Но не беспокойтесь, возможно, я все же ее найду, чтобы вы узнали ее. Ой, смотрите, какой бесподобно красивый автомобиль! А мы на нем поедем?» Вдруг спросила Поллианна, когда они подошли к шикарному лимузину, возле которого стоял ливрейный шофер, широко раскрыв двери.
Водитель постарался спрятать улыбку, но не смог. Однако миссис Керри ответила уставшим тоном, потому что для нее слово «ехать» не представляло ничего другого, как передвижение из одного надоедливого места в другое, возможно, такое же неприятное.
«Да, мы поедем на нем»,
а затем, обращаясь к почтительному шоферу, добавила: «Домой, Перкинс».
«Ох, неужели это ваш собственный?» — воскликнула Поллианна, сразу же определяя значение этой фразы. «Как же это замечательно! Это значит, что вы должно быть ужасно богатая! Я хотела сказать, чрезвычайно богатая! Богаче, чем люди, которые имеют просто ковры в каждой комнате и по воскресеньям едят мороженое, как у Уайтов, одной из женщин из женской помощи! Это значит, что она была членом женской помощи! Я раньше думала, что они богатые, но теперь я знаю, что быть на самом деле богатой – это значит носить кольца с бриллиантами, иметь прислугу в доме, котиковые шубы и платья из шелка и бархата на каждый день, и еще автомобиль. А у вас есть все это?»
«Это? Да, я предполагаю, что да», – призналась миссис Керри с усмешкой.
«Тогда вы богатая, безусловно!» — глубокомысленно кивнула Поллианна. «Моя тетя Полли тоже все это имеет, только ее автомобиль — лошадь. Ох, вы думаете, мне не нравится кататься на машине?» — воскликнула Поллианна немного хвастливо. «Знаете, я никогда раньше не каталась, кроме той, которая сбила меня. Они положили меня в нее после того, как извлекли меня из-под этой машины. Но, конечно же, я ничего этого не знала и потому не могла наслаждаться этой возможностью. И вот с тех пор мне никогда не приходилось кататься ни на одной из них. Тетя Полли не любит их, хотя дядя Томас любит и даже хочет приобрести. Он сказал, что ему необходим автомобиль для его работы. Он доктор, вы же знаете, и все другие доктора в городе уже имеют свои автомобили. Я не знаю, как они договорятся, потому что тетя Полли все еще против. Понимаете, она хочет, чтобы дядя Том имел все, что он хочет. Только она хочет, чтобы он и хотел то, что она. Видите?» Миссис Керри неожиданно рассмеялась.
«Да, моя дорогая, я думаю, что я вижу», —
— ответила она наигранно серьезно, хотя в глазах ее все еще прыгали смешинки. А для нее это было совершенно необычно.
«Вот и хорошо», — удовлетворенно вздохнула Поллианна. «Я так и думала, что вы поймете, хотя звучит это как-то вроде запутанно, когда я это говорю. Ой, тетя Поля говорит, что она была бы совсем не против заиметь автомобиль, если бы она могла быть единственной владелицей в мире, чтобы никто не мог наехать на нее. Но, ой, сколько домов!» Неожиданно прервалась я Поллианна, оглядываясь вокруг своими удивленными, широко раскрытыми глазами. «Неужели они никогда не кончатся? Ну, конечно же, их должно быть порядком, чтобы вместить весь этот народ, который я видела на станции. Это еще кроме вот этих, которые ходят по улицам. И, конечно же, где больше народу, там можно и больше узнать всего. Ух, я люблю людей! А вы?»
«Любить людей?»
«Да, просто людей. Я имею в виду любого, то есть всех».
«Знаешь, Поллианна, я не могу сказать, что я люблю», — холодно ответила миссис Керрю и нахмурила брови.
В глазах миссис Керрю исчезли веселые огоньки, и она недоверчиво посмотрела на Поллианну. Про себя же она проговорила: «Теперь, после первой проповеди, я думаю, что мой долг — связаться с моей драгоценнейшей сестрой Деллой».
«Вы не любите?»
«Ох, а я люблю!» вздохнула Поллианна. «Они все такие приятные и такие разные. Но вы же знаете, а здесь особенно должно быть столько много их, которые приятные и разные. Ой, вы даже и не представляете, как я сразу же обрадовалась, когда приехала. Я знала, что я буду рада в любом случае, потому что я узнала, что вы – это вы, сестра мисс Визербай. Я люблю мисс Визербай, поэтому я знала, что полюблю вас тоже, потому что, конечно же, вы будете такая, как ваша сестра. Итак, даже если вы и не двойняшки, как мисс Джонис и мисс Пек, и они не были очень похожи, если взять во внимание бородавку, но я предполагаю, что вы не знаете, что я имею в виду, поэтому я вам лучше расскажу». И вот так получилось, что мисс Керрю, которая настроилась против проповеди о любви к ближним, к величайшему своему удивлению обнаружила, что с большим вниманием слушает историю про бородавку, которая выросла на носу миссис Джонис, одной из членов женской помощи. К тому моменту, как история закончилась, лимузин свернул на улицу Каменвеллс, и Поллианна тут же стала издавать восклицания по поводу красоты улицы, на которой был хорошенький длинный дворик, который тянулся на протяжении всей улицы в самой ее середине, и который был, как она выразилась, гораздо симпатичнее всех остальных маленьких узеньких улочек.
«Только я думаю, что все хотят жить на ней», — с энтузиазмом заметила она.
«Может быть, но только это ведь невозможно», — ответила миссис Керрю, приподнимая брови. Поллианна приняла ее выражение лица за знак сожаления, что ее собственный дом был не на этой красивой улице, и поспешила исправиться.
«Ну, разумеется, ну, конечно же, нет», — тут же согласилась она. «И я не имела в виду, что узкие улицы не такие красивые, а может быть, даже и лучше, потому что вы могли бы радоваться, что вам не придется далеко бежать, если вдруг понадобится сбегать через улицу, чтобы занять яиц или соды, и... Ох, ну вы живете здесь!» — воскликнула она, так как автомобиль остановился перед внушительными дверями дома миссис Керрю. «Вы живете здесь, миссис Керрю!»
«Но в чем дело? Да, конечно, я живу здесь!»
— ответила женщина с легкой раздражительностью в голосе.
«Ой, как рады! Рады вы, наверное, что живете в таком прекрасном, бесподобном месте!» — воскликнула девочка, спрыгивая на тротуар и с любопытством оглядываясь вокруг. «Ну разве вы не рады?» Миссис Керрю не ответила. Поджав губы и нахмурив брови, она вышла из лимузина. В эти 5 минут Поллианна второй раз поспешила исправиться.
«Конечно же, я не имею в виду тот вид радости, который принадлежит грешной гордости!» — воскликнула она, заглядывая в лицо миссис Керрю с тревогой в глазах.
Может быть, вы подумали, что я это имела в виду, так же, как тетя Поля раньше думала иногда. Я не имела в виду такую радость, потому что вы имеете все то, что и кто-нибудь другой тоже может иметь. Но такую радость, от которой вам просто захочется закричать, завыть, хлопнуть дверью. Вы понимаете, даже если это и неприлично. Закончила она, приплясывая на пальчиках. Водитель, сдерживая смех, стремительно повернулся к ним спиной и сделал вид, что занялся машиной. Миссис Кирю, все еще с поджатыми губами и нахмуренными бровями, молча направилась по широкой каменной лестнице.
«Пойдем, Поллианна!»
– отрывисто сказала она. 5 дней спустя Делла получила письмо от своей сестры, которое она с нетерпением тут же вскрыла. Это было первое с тех пор, как Поллианна прибыла в Бостон. «Дорогая сестра Делла», – писала мисс Керю, – «ради бога, Делла, почему ты хоть приблизительно не намекнула мне на то, что мне ожидать от этого ребенка, которого ты так настоятельно вручила мне? Я почти вне себя и просто не могу отослать ее прочь. Я уже 3 раза пробовала это сделать, но всякий раз, еще прежде чем я успею раскрыть рот, чтобы произнести решительное слово, она опережает меня. С восторгом эта девочка говорит о том, как она чудесно проводит время, и как она рада быть здесь, и какая я необыкновенно добродетельная, позволив ей жить с ней, пока ее тетя Поля будет в Германии. Теперь же скажи мне на милость, как после таких слов я могу обернуться и сказать: «Это хорошо, но ты должна отправляться домой, я тебя не хочу». Но самая несуразная часть состоит в том, что я не думаю, что ей когда-либо приходило в голову, что я ее не хочу. И кажется, что я не в состоянии буду дать ей об этом понять. Конечно же, если она начнет проповедовать и говорить мне о том, что я должна вспоминать все благословения, я немедленно отправлю ее к тебе. Ты знаешь, я тебя об этом предупреждала с самого начала, что этого я не потерплю. Да я и не собираюсь. 2 или 3 раза мне показалось, что она начинает, я имею в виду проповедовать. Но каждый раз она обязательно заканчивала какой-нибудь смехотворной историей о своей женской помощи. И так всякий раз нравоучение принимало другой оборот. И в этом ей, конечно же, повезло, если она собирается пробыть со мной дольше. Но в самом деле, Делла, она просто невозможная. Послушай, прежде всего, она была без ума от одного взгляда на дом. В самый первый день, как она появилась здесь, она упросила меня открыть каждую комнату и не успокоилась до тех пор, пока все шторы не были открыты, чтобы ей было видно все бесподобно хорошенькие вещички, которые, как она определила, были даже лучше, чем те, что у мистера Джона Пендлтона. По всей вероятности, это кто-нибудь из Белдингсвилла. Во всяком случае, он не член женской помощи. Это все, что мне удалось узнать. Потом, как будто бы этого было еще недостаточно, она заставила меня бегать из комнаты в комнату, как будто бы я была ее гидом и личным проводником. Она обнаружила белое атласное платье, которое я уже многие годы не одевала, и умоляла меня одеть его. И представляешь, я его одела. Почему? Ума не приложу. Только я обнаружила себя в ее руках совершенно беспомощной. Но это все еще только начало. Затем она попросила меня показать ей все, что у меня есть. И она была такая неподдельно веселая со своими историями про миссионерскую помощь, из которой она раньше одевалась, что я вынуждена была смеяться, хотя я готова была расплакаться от сознания, какие жалкие вещи этот несчастный ребенок должен был носить. Конечно же, платье привело к драгоценностям, и она наделала столько шуму из-за моих нескольких колец, когда я необдуманно открыла сейф. У нее глаза чуть не выскочили из орбит. И представляешь, Делла, я думала, что ребенок сойдет с ума. Она одела меня, на меня все кольца, броши, браслеты и ожерелья, которые только у меня были. Затем настояла, чтобы я заколола обе бриллиантовые диадемы в волосы. Это после того, как она выяснила, что это за штучки. И вот я сидела, обвешанная жемчугом, бриллиантами и изумрудами, и чувствовала себя, как языческая богиня в индусском храме. Особенно, когда этот бесподобный ребенок начал танцевать вокруг меня, хлопая в ладоши и радостно распевая. «Ой, как бесподобно прекрасно! Бесподобно прекрасно! Как бы я с удовольствием подвесила вас на веревочку возле окна, из вас бы получилась просто бесподобная призма!» Я только что собиралась спросить ее, что она имеет в виду, как вдруг неожиданно она опустилась прямо посреди пола и заплакала. И как ты думаешь, о чем же она плакала? Только из-за того, что она была рада, что у нее есть глаза, и она может видеть. И вот теперь что ты об этом думаешь? Конечно же, и это еще не все. Это еще только начало. Пуляна пробыла здесь уже 4 дня, и она заполнила каждую минуту из них полностью. Она уже зачислила в число своих друзей кочегара, регулировщика, мальчика-разносчика газет, не говоря уже о каждом слуге в моем доме. Они все, каждый из них, просто очарованы ею. Но, пожалуйста, не думай так обо мне. Я нет. Я бы отправила ребенка немедленно к тебе, если бы не чувствовала себя обязанной исполнить свое обещание подержать ее здесь эту зиму. Что же касается того, чтобы я забыла Джемми и мою великую скорбь, это невозможно. Она только еще больше обостряет ощущение моей утраты, потому что я должна заботиться о ней вместо него. Но, как я уже сказала, я продержу ее до тех пор, пока она не начнет свои нравоучительные проповеди. Тогда она немедленно отправляется к тебе. Но она еще не проповедует. Любящая, но совершенно расстроенная Руфь.
«Еще не проповедует, ну, конечно же!» Засмеялась про себя Делла, продолжая читать упористо исписанный листок письма. «Ой, Руфь, Руфь, и ты позволила, и сама открыла каждую комнату, открыла все шторы, нарядилась в атлас и драгоценности, и эта Поллианна не пробыла там еще и недели. Но она еще не проповедовала. О, нет, она еще не проповедовала!»
Игра и миссис Керю. Для Поллианы Бостон был новой вехой. Но, конечно же, и Поллиана для Бостона была настоящей жемчужинкой, потому что познакомиться с нею было просто замечательно. Поллиана сказала, что Бостон ей нравится, только бы она хотела бы, чтобы он не был таким большим. «Понимаете ли?» – доверчиво поведала она миссис Керю на следующий день после своего прибытия. «Я хочу увидеть и узнать его весь, и я не могу. Это как на обеде, когда мисс Полли приглашает гостей. Там столько много всего понаготовлено, что только посмотреть. Я имею в виду всякие блюда. Просто глаза разбегаются, и не знаешь, что есть, потому что все не успеваешь посмотреть, и поэтому не знаешь, с чего начать». «Конечно же, можно радоваться тому, что всего так много», рассудительно добавила Поллиана, после того, как передохнула. «Потому что, когда чего-нибудь очень много, это, конечно, приятно, это хорошо. Я хотела сказать, не лекарство, когда много, и не похорон, конечно. Но что в то же время я хотела... А я не могу не желать, чтобы тети Полины обеды для гостей могли бы быть распределены на несколько дней, когда нет тортов и пирогов. Вот так я думаю про Бостон. Я бы желала, чтобы я могла захватить часть его домой, Белдингсвилл, чтобы на следующее лето у меня было что-нибудь новое. Ну, конечно же, я не могу. Города, они не похожи на торты с глазурью. И, во всяком случае, даже торт не очень хорошо хранится. То есть, не так долго хранится. Я пробовала, но он высох, особенно глазурь. Я считаю, что глазурь
Нужно есть сразу же, пока она еще хорошая. Поэтому я хочу все увидеть сразу же, пока я здесь». Поллианна была не такая, как некоторые, которые думают, чтобы увидеть мир, нужно начинать с самой отдаленной точки. Она же начала свое знакомство с Бостоном с подробного исследования ее непосредственного окружения жителей улицы Каменвеллс, на которой стоял ее дом. Это занятие и школьные задания полностью поглотили ее время и внимание на несколько дней. Так много было всего видеть и столько узнать, и все было такое необыкновенное и красивое, начиная от малюсеньких кнопочек на стене, которые заливали комнату светом, до величественной тишины гостиной, увешанной зеркалами и портретами. Было так много очаровательных людей вокруг, с которыми необходимо было познакомиться, потому что кроме самой миссис Керю, там была Мэри, которая убирала в доме, отвечала на звонки и сопровождала Поллианну в школу и обратно. Бриджет, которая жила на кухне и готовила, Дженни, которая прислужила за столом, и Перкинс, водитель автомобиля. Все они были очень очаровательные, хотя и совсем не похожие друг на друга. Поллианна прибыла в понедельник, поэтому она прожила целую неделю до первого воскресенья. В это утро она спустилась вниз с сияющим личиком. «Я так люблю воскресенье!» – вздохнула она счастливо. «В самом деле?» – прозвучал в ответ голос миссис Керю, в котором явно чувствовалось безразличие ко всем дням. «Да, потому что по воскресеньям можно пойти в церковь и воскресную школу. Что вам больше нравится, церковь или воскресная школа?»
«Мне? Я, наверное...» Начала миссис Керю, которая очень редко посещала церковь и никогда не ходила в воскресную школу.
«Трудно сказать, правда?» – поспешила на помощь Поллианна. Глаза ее были озорными, но серьезными. «А я церковь люблю больше из-за папы. Вы же знаете, что он был пастором. Конечно же, он теперь на небе вместе с мамой и с остальными детьми. Но я всегда стараюсь представить его здесь, и часто у меня получается». В церкви это получается лучше, чем в любом другом месте. Когда пастор говорит, я закрываю глаза и представляю себе папу. И тогда мне становится легче. Я так рада, что мы можем воображать. Вы тоже?
Я не совсем в этом уверена, Поллианна.
Ох, ну только подумайте, насколько прекраснее наши воображаемые обстоятельства, чем настоящие. Но для вас, конечно же, это совсем по-другому, потому что все реальное вокруг вас очень хорошее.
Миссис Керю сердито раскрыла рот, чтобы возразить, но Поллианна непринужденно продолжала.
Ну, конечно же, мои реальные обстоятельства сейчас гораздо лучше, чем они были раньше. Но все то время, когда мои ноги не ходили, мне было очень трудно, и мне ничего не приходилось, как только воображать. И я старалась это делать изо всех сил. А теперь, конечно, я тоже часто воображаю. Ну, как, например, про папу. Сегодня я тоже собираюсь представить, что папа будет стоять за кафедрой. Во сколько мы должны выходить?
Выходить?
Я хотела сказать в церковь.
Но, Поллианна, я не... я, возможно, не...
Миссис Керю поперхнулась, прокашлялась и опять попыталась сказать, что она совсем не собирается идти в церковь, что она почти никогда не ходит. Но, глядя на спокойное, уверенное личико Поллианны и ее счастливые глаза, она просто не смогла этого произнести.
«Я думаю, да, приблизительно минут 15-11, если мы пойдем пешком».
Затем с раздражением в голосе добавила: «Здесь недалеко». Вот так случилось, что миссис Керю в это яркое воскресное сентябрьское утро впервые за долгое время заняла скамью Керю в очень богатой, изящной церкви, которую она посещала еще девочкой и которую она гуманно поддерживала своими средствами.
Для Поллианны же это воскресное утреннее служение было настоящим праздником. Звучало необыкновенное пение, одетого в специальные одежды хора. Свет, проникая через цветные окна, мягко падал на присутствующих. Пылкий голос проповедника и благоговейное молчание молящихся наполнили ее радостным экстазом, так что некоторое время она не могла произнести ни слова. И только когда они уже были почти возле дома, Поллианна глубоко вздохнула. «Ой, миссис Керрио, я только что подумала о том, как хорошо, что мы живем каждый день в отдельности!» Миссис Керрио нахмурилась и строго посмотрела вниз. Она была не в настроении слушать проповеди. Ей некуда было деваться, и она просто вынуждена была выслушать с кафедры, проговорила она про себя. Но от этой несносной девчонки она не собирается. Кроме того, теория «жить сегодняшним днем» была любимой доктриной Деллы. Не Делла ли постоянно повторяет? «Но ведь ты живешь каждую минуту только один раз, Руфь, и любой может вынести в эту минуту все, что угодно, потому что она больше не повторится».
«Знаешь», — коротко заметила миссис Керрио,
«да, ведь только представьте, если бы мне пришлось прожить вчера, сегодня и завтра одновременно», — вздохнула Поллианна, «ведь так много замечательных, необыкновенных вещей вокруг, вы же знаете. Но у меня было вчера, а теперь у меня есть сегодня, и у меня еще есть в запасе завтра, которое еще не пришло, и следующее воскресенье тоже». «Честно, миссис Керрио, если бы теперь было не воскресенье, то я бы на этой очаровательной тихой улочке запрыгала бы, закружилась и закричала от восторга изо всех сил. Я просто не могла бы сдержаться. Но так как это воскресенье, то я должна подождать, пока мы дойдем до дома. А тогда я подберу один гимн, самый радостный мажорный гимн, который я только знаю. А какой самый радостный гимн? Вы не знаете, миссис Керрио?»
«Нет, я не могу сказать, что я знаю», –
растерянно ответила миссис Керрио. В этот момент она выглядела так, словно что-то потеряла, потому что для женщины, которая ожидала, что ей скажут, что она должна прожить этот день только один раз, потому что вокруг все так плохо, вдруг услышать, что она счастливая от того, сколько радости вокруг, и все эти радости можно испытать в каждом отдельном дне, было совершенно ново. На следующее утро, в понедельник, в первый раз Поллианна одна пошла в школу. Теперь она хорошо знала дорогу, да и это было совсем недалеко. Поллианне нравилась школа. Это была маленькая школа для девочек, и для нее это было довольно необычно. Но Поллианне нравилось все, что необычно. Однако миссис Керрио не любила ничего необычного, а в последние дни необычным было абсолютно все. Для того, кто от всего устал и хотел бы побыть в уединении, вдруг иметь общество с человеком, для которого все ново и все представляет пленительную радость, мягко выражаясь, утомительно. И миссис Керрио была более чем раздраженной. Она была просто вымотанной, но себе она была вынуждена признаться, что если бы кто-нибудь задал ей вопрос, почему она такая измученная, то единственное, что она могла ответить, это потому, что Поллианна слишком рада. Другим же мисс Керрио не посмела бы дать такой ответ. Делли она все же написала, что слово «рада» действует ей на нервы, и иногда ей хочется никогда больше не слышать. Она все еще подтверждала, что Поллианна еще не начала свои нравоучительные проповеди, и что она даже не пыталась заставить ее играть в свою игру. Только этот ребенок постоянно упоминал слово «радость», и для миссис Керрио, которая ее совершенно не имела, это было ужасно неприятно.
Продолжение слушайте на кассете номер 2.